У ефірі Радіо Свобода. Добрий день. У щотидньовій передачі «Дзвоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у сераду і повторається в неділю. Сьогодні не буде шмат веселого. Правду кажучи, буде наогул просумнає. Мусить тому, що пора году такая. Восінь, зникає бабіна лето, починаються дожди. З чого почнем? Давайте почнем з бабіного лета.
Бабье лето в окно заглянуло, лучом света по стенкам блеснуло и запрыгало, и засияло, словно зайчик весну повстречало. Бабье лето — короткое счастье, бабье лето — предвестник ненастья. Холода надвинутся скоро, и под снегом земля будет снова. Бабье лето — надежды немножко, ты ж не зря постучалась в окошко, и не зря засветились улыбки, и не зря заиграли все скрипки. Хоть короткое ты, бабье лето, счастье миг, но ведь песня не спета. Через год буду ждать с тобой встречи в мрачный день и в дождливый вечер. Спасибо. Колышева Татьяна.
А зараз будет про інший верш. Але спочатку телефонование.
Вот вы возносите, как национальный гимн, могутный Боже. А «Могутный Боже» написала Наталья Арсеньева. Ее супруг был офицер Белорусской краевой обороны Франц Кушель, и его формирование служили гитлеровским войском во час Великой Отечественной войны. А у вас как-то это «Могутный Боже», вот это национальный гимн, самый это лепший. Вот что вы на это откажете? До побачения, до встречи на хвалях свободы.
Не мешайте политики с поэзией. Верш «Могутный Боже» не написал ни гитлеровец, ни большевик, а белоруска с российскими этничными коренями, одна из найвыдатнейших белорусских поэток. Коли б верш Натальи Арсеньевой стал текстом белорусского гимну, не треба было б его соромиться и менять слов, как отбылося со старым гимном советского часу. Помните словы советского гимну? Уже не? Так нагадаем, а хоть початок. Мы, белорусы, с братняю Русью, разом шукали к счастью дорог. У битвах за волю, в битвах за долю, з ёй здобыли мы стяг перамог. Нас об'яднала Леніна імя, партія, к счастью, вядзе нас у паход. Конец цитаты. Дзе цяпер гэты стяг перамог? Дзе гэтае імя і гэтая партія? І дзе гэтае шчасце, да якога яны нас вялі? Правільна, яны дакладна там, дзе вы падумалі. Але не будзем гаварыць гэтага ў голас, бо слухаюць нас і непаўналетнія. А вось послухайте початок верша Арсеньевой. «Могутный Боже, уладар сусветов, великих солнцев и сердц малых, над Белоруссией тихой и ветлой рассып променне свае хвалы». Конец цитаты. Скажите по шчырасці, ці трэба было б мяняць гэтыя словы ў гімне пасля таго, калі згаданы сцяг перамог, лямпачка Іліча ды гонар і сумленне нацыі апынуліся ў тым незайздросным месцы? Ці ж заклік да уладара сусветаў, каб ён апекаваўся Беларусію і цяпер, калі ўсімі магутна апякуецца уладар нашага свету Александр Рыгоравіч, страціў сваю актуальнасць? Калі ў 1939 годзе Іосіф Вісарыёнавіч Сталін атакаваў Польшчу супольна з Адольфам Алёйзавічам Гітлерам, то на якім баку быў беларускі народ? Правільна, на гітлераўскім. І што? З гэтага вынікае, што беларусы гітлераўскія памагатыя, як потым усім нам растлумачылі, Іосіф Вісарыёнавіч тактычна пасаюзнічаў з Адольфам Алёйзавічам, каб павесці свой народ к шчасцю і здабыць сцяг перамог. У гэтым кантэксце трэба глянуць і на лёс Франца Кушэля. У 1939 годзе ён, беларус па паходжанні і афіцэр польскай арміі, змагаўся разам з палякамі супраць гітлераўцаў і супраць бальшавікоў. Ён прайграў, як і ўвесь польскі народ. У 1944 годзе Кушэль змагаўся ўжо разам з немцамі супраць бальшавікоў. Чаму вы лічыце, што Сталіна можна апраўдаць за ягоны саюз з Гітлерам, а Кушэля не? Толькі таму, што Сталін перамог, а Кушэль не? Ну што ж, давайце працягваць нашы беларускія дылемы і няшчасці. А далей будзе жменя меркаванняў пра гэтак званы народны сход 8 кастрычніка.
Ну вот сёння ездзілі мы ў Гродна. І што? На спартивную площадку, якая
обнесенная двухметровым плотом, ну, забором, куди не было як зайти на сход. Что вы, там уже стояли автозаки, там уже было черных, хоть отбавляй. И что, это можно было зайти туда, у ту ловушку? Боже мой, это вот так, вот такие здеки над народом. Это мы не могли сказать, не могли высказать свою боль. Зарабили ловушку у Гродни.
Народный сход по-диснински. Саму идею этого схода народ поддержал. Необходимое количество подписей было собрано. Однако довольно скоро началось массированное давление на людей со стороны властных структур. На меня, как на организатора, последние 3 дня была устроена форменная облава. Домой целыми делегациями приезжали чиновники, милиция, в том числе АБЭП, зампрокурора, какие-то незнакомые крепкие мужчины, которые категорически отказывались предъявить документы. 3 дня визитов с малыми промежутками в отсутствие меня. Беседовал с ними мой муж. В нашем городке нет отдела милиции. Иногда появляется гаишник и участковый. 8 же октября с утра на всех прилежащих улицах к месту проведения схода стояли милицейские машины. Недалеко от моего дома после очередного визита осталась дежурить тоже машина. Стояла часов 5-6. Все это время мы, оргкомитет, поддерживали связь с Витебском. Нам было рекомендовано при отсутствии людей не подставляться. Оргкомитет наш, диснинский, решил, что до начала собрания я должна находиться в шаге от места сбора. Представители оргкомитета были на месте, но больше, увы, никто в назначенное время не пришел. Самый маленький город, в котором менее 3000 человек, был как вымерший. Даже объявленная ярмарка не собрала людей. Думаем, что причиной этому был не моросящий дождь. Людей элементарно запугали. В Десне ведь ничего подобного никогда не было. Вот такая у нас свобода, которой так умиляются некоторые российские журналисты. Виктория.
Гурословск, Анатолий Балакер. Вы, конечно, не пропустите на этот раз в эфир мой звоночек. А почему не вышли на народное собрание? Люди наши. Потому что лучшие представители оппозиции в тюрьмах. А казачки засланные, провокаторы, на воле. Лично сам видел, как брали взятки за то, чтобы уехать учиться по программе Калиновского за границу. Кто пойдет за такими генами и шакалами? Лукашенко так не предает свою вертикаль. Поэтому и держится у власти. Пока не выйдут на волю Статкевич и Санников, ничего не получится и не будет в нашей стране.
Тина, хочу выказать меркование. Посмотрела сегодня новины по ГДСТВ и, значит, попробовала слушать вашу свободу и пришла к одному выводу. Я не знаю, стоит мне это говорить или нет, но я скажу, что надо уметь признавать поражение. И, судя из всего, наш забитый и ограниченный народ за оппозицией не идет и никогда не пойдет. А вы вот сидите, как цыганки, гадаете, почему. Так очевидно, что ему все нравится, все как есть, все устраивает, все нравится. И просто надо уметь признавать свое поражение, я думаю. Я думаю, что так. Вот у меня складывается такое впечатление.
Народный сход отбылся. Если кто скажет обратное, не верьте. Дело не в количестве вышедших под дубинки, а в том, как власть и Лукашенко психуют. Не давать, не пущать, быстренько законы под себя переделать. Вот это и есть истинный показатель страха власти. Ее бездарность и никчемность. А то, что 80% населения ему не просто не доверяют, а большинство его ненавидят, это сигнал собирать манатки и готовить вертолет. А пресс-конференция россиянам? Да при таком его медобслуживании и при таком питании можно не только до 90 лет прожить. И не стыдно? Здесь думаешь, какое лекарство для тебя важнее, а с каким можно повременить? И можно ли? А насчет воспитания сына? Я сомневаюсь, что ему можно доверять ребенка, с которым он обращается как с заложником. Испытывать неустойчивую психику на крепость, приучая к виду крови. Это самое настоящее издевательство. Издевательство над малолетним заложником на обмен молчания его матери. И ни о какой отцовской любви здесь нет речи. В конце концов, давайте все назовем своими именами. и расставим точки над «и». Такому человеку нельзя доверять судьбу страны, а точнее свою собственную судьбу, судьбу своих детей и своих внуков. Вы что, не видите, что Лукашенко калечит людей и физически, и морально? А когда они достойно выносят все испытания, он пренебрежительно кривляясь и в то же время завидуя им, выдавливает из себя, хотят стать героями. Понимает, видать, кто герой, а кто подонок. Татьяна, пенсионерка.
Вчера был на народном сходе. Ну что сказать, для 2-миллионного города это было очень жалкое зрелище. Если бы ваш корреспондент окончил школу не давно, а недавно, не разучился считать, то он бы насчитал бы там не 1000, но от силы максимум 200 человек. Дедушка Ленин говорил, что из искры разгорится пламя, как и руководители этого схода рассчитывают. Но я вам скажу, из этой искры пламя не разгорится до тех пор, пока там не будут уже надоевшие и доставшие за 15 лет такие люди, как Лебедька, Калякин и другие.
Народный сход в Минске, отметим, в многомиллионном городе. Вышло всего 1000 человек. Это свидетельствует о том, что наше население устраивает, оно хорошо живет, и все его устраивает, и цены, и качество продуктов. Так что те, которые выходят, подвергают себя опасности быть закратами, альбо выплачивать штрафы. Так что пока население довольно, я имею в виду основную массу, лучше сидите дома и варите борщ. Тем более, что вам выделили по 500 тысяч на это цели. Лариса, город Минск.
Резюме скептика на наше мероприятие 8-го. Вот скажи мне, ради кого ты, предприниматель, нажила кучу компромата, тратила время на сбор подписей, 3 дня ставили на уши твой дом? Где ваши возмущенные и обиженные? Помог ваш оргкомитет под дождем. На этом собрание и закончилось. Да хорошо, что еще вообще никто не пришел. А то из-за 3-5 человек тебя бы еще милиция потаскала. А это уж точно. Ведь они не выразить свое почтение пришли и торчали полдня около твоего дома. Одного бензина из-за тебя, смотри, сколько сожгли. Думаешь, простят? Пойми, сегодня нет в Беларуси народа. Есть потребители, а вы одиночки. Вот так. Ну что ж, говорю я, зато в Десне столько внимания никогда не уделялось властями. Может, это будет началом к лучшим переменам в заброшенном городке. Ведь собранные подписи свидетельствуют о том, что люди все же держат для властей свою фигу в кармане. Виктория.